Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Мы звоним знающему эксперту, задаем вопрос, который мы хотели бы обсудить, ну и счастье нам будет. Сегодня мы звоним нашему старому доброму знакомому, историку-писателю Николаю Сапелкину. Николай, добрый день!
Да, здравствуйте!
Вопрос, который хотел бы вам задать, мне кажется, сегодня стал особенно актуальным. Ну, лично я считаю и думаю, что вы меня в этом поддержите, что русский и украинский народ – это, в общем, один народ. Ну, есть, конечно, региональные особенности, исторические традиции. Все это накладывает определенный отпечаток. Но все-таки народ один. И я знаю, Николай, что у вас есть этому прекрасное подтверждение. Ну, а для всех, дорогие друзья, я просто предваряя рассказ Николая, скажу, что проживает Николай в Воронежской губернии. Вам слово, да, дорогой.
Именно так, Николай, и именно с Воронежской областью и связаны эти доказательства. Дело в том, что у нас добрая четверть населения происходит из казаков-черкас. Так 350-400 лет назад называли переселенцев с нынешних территорий Украины. Слово «Украина» тогда не существовало, как территориальная единица его не было. Это были земли, которые временно оказались под властью польской шляхты и польского короля, входили в состав Речи Посполитой, и у них к середине 17 века началась так называемая руина. Процесс чем-то схожий с нынешними событиями. Центральная власть ослабла, шляхта пыталась охолопить казаков, превратить их из свободных людей в крепостных крестьян. Казаки поднимали казацкие восстания, их было целых 8, для того, чтобы как-то защитить свои права. И после того, как они терпели поражение в этих восстаниях, они уходили на спокойные земли Московского царства. И московское правительство принимало этих беженцев со всей любовью и заботой. Они были такими же православными людьми, и самое главное, они себя считали русскими, и мы себя считали... Они себя считали русскими, называли себя русскими, и мы их называли русскими. Но учитывая, что это были новые жители наших территорий, им нужно было дать какое-то свое наименование. Мы их поначалу именовали казаками-черкасами. Дело в том, что так сложилось, что те казаки, которые пришли из Малороссии, они так или иначе были связаны с этой территорией. Ну, нынешняя Черкасская область когда-то была основной территорией проживания днепровских казаков. Правда, потом появилось другое название, такой этноним, который воспринимается самими потомками этих казаков-переселенцев с Малороссии шутливо, но это наименование сейчас нельзя называть, иначе YouTube не пропустит эту программу. Хотя название этих людей связано с их такой особенностью. У них был оселедец, такой своеобразный хохолок, от которого и пошло это наименование.
Вот в Воронежской области. Да, я думаю, что наши зрители понимают то слово, которое мы в обиходе используем, иногда полушуточно, да, иногда как-то серьезно, но поскольку вот эти... ограничение свободы слова существует. Я думаю, что ничего страшного, если мы это слово с вами не произнесем, назовем малороссами воронежскими. Вот. Николай, прежде чем вы продолжите рассказ, я хотел бы по году сориентировать наших зрителей. Это вот переселение примерно какой год?
Переселение началось с 1640 года и длилось без малого два десятка лет. Самое значительное переселение, организованное переселение, состоялось в 1652 году, когда целый Черниговский полк, это несколько тысяч человек, там только одних казаков было 2000 человек, а плюс члены их семей, плюс так называемые свойственники и подпомощники, это те люди, кто не имел казачьего статуса, но составляли эту единую казачью общину. То есть несколько тысяч человек принесли присягу московскому царю, прибыли на вольготные земли благодатного Воронежского края и поселились здесь на реке Тихая Сосна, притоке реки Дон, там, где город Острогорск. И царское правительство сохранило всю казачью структуру. Они стали называться Острогорским казачьим полком. То есть мы для новых подданных сохранили возможности или предоставили возможность сохранить все свои обычаи, уклад, полковое устройство и позаботились о дополнительных льготах и привилегиях для казаков. То есть мы этих беженцев, которые ушли со своих родных земель, создали прекраснейшие условия. Правда, принимали мы только семейных черкас, этих казаков, бобылей не брали, с тем, чтобы они сразу оседали на землю, здесь не хулиганили, и предоставили им право всякие промыслы промышлять и всякими товарами торговать беспошлино, владеть землями, мельницами, рыбными ловлями, другими угодьями, содержать шинки, то бишь кабаки, и курить вино безоброчно. Вообще, последнее, как бы вот это условие, это вообще было самое шикарное, потому что для коренных русских людей это вообще винокурение было запрещено. Но говоря,
так это нарушение, нарушение государственной монополии на спирт практически, вот что это.
Мы понимали, что люди пострадали, что многие из них оставили свои избы, свои дома, им пришлось переселиться, и, соответственно, дали такую выгоду, потому что цена на самогон, на алкогольные напитки в 4 раза превышала цену на хлеб. Соответственно, дали возможность людям сразу хорошо себя чувствовать. Кроме того, освободили от налогового бремени на 15 лет. И выделили деньги на домообзаводительство рядовым казакам 5 рублей, казачьей старшине 10 рублей. Таким образом, довольно-таки быстро, буквально за несколько лет, они обустроились и стали здесь хорошо жить. И когда в 2014 году, вот буквально 360 лет после событий, о которых мы говорим, на нынешней Украине стали говорить, что мы вернем земли Воронежской области в состав Украины, потому что все украинцы должны быть в едином государстве, в Воронеже очень сильно удивились, потому что все потомки казаков и малоросов, они себя от русского этноса не отделяют. Их тема украинства, вот этого искусственного разделения, не коснулась. И соответственно, вот эти карты, которые тогда публиковались, где рисовалась новая восточная граница, здесь вызвали в большей степени удивление. Нужно сказать, что наши эти казаки-малоросы, точнее их потомки, казачий статус эти переселенцы сохраняли до времен Екатерины II, до 1765 года. Но казачество – это все-таки вид поселенного войска, которое находится близ границы. Граница к тому времени ушла далеко на запад и далеко на юг. И, соответственно, чтобы казаки не оставались без дела, с ними поступили следующим образом. Те казаки, кто был на действительной службе, стали первыми российскими гусарами. Это вообще такая привилегия. Гусары – это что-то элитное, да, такое восторженное, возвышенное. И вот эти простые казаки-черкасы становятся элитой российской армии. А все остальные жители получили наименование «войсковые обыватели», при этом сохранив право беспошлинного, безоброчного винокурения, что, конечно, было большим плюсом. И эта привилегия у них сохранялась до 1866 года, когда после реформы государственных крестьян они перешли в категорию из войсковых обывателей в государственные крестьяне. Но это мы так слишком размашисто прошлись по всей истории.
Николай, можно пару вопросов задать, прежде чем вы продолжите рассказ? Я думаю, что нашим зрителям интересно. Смотрите, переселились казаки с семьями, бобылей не брали. Ну, логика понятна. А была какая-то языковая, не знаю, там, особенность в обычаях у тех, кто переселился? Это первый вопрос. И второй вопрос, сохранилась ли она, если она была?
Сейчас сохранилась только особенность языковая. Люди старшего поколения используют эту мову, но она не искусственная, она как раз народная. Нынешний-то украинский язык, он во многом осовременен и онемечен. И, конечно, есть какие-то особенности в организации домашнего хозяйства. А так, когда пришли только первые казаки-малоросы, конечно, конфликтов было много. Во-первых, эти самые чубы-хохлы вызывали отторжение православного духовенства. Но самый большой конфликт, который потребовал вмешательства воеводы, произошел на первую же Пасху. Русский священник написал воеводе, что эти казаки-малороссы принесли сурков на Пасху освящать. Но это же скандал, это что, язычество, и что-то для нас было непонятно. Как потом оказалось, они принесли молодых поросят для того, чтобы их окропили святой водой. Поросят наши жители тогда, здесь в середине 17 века, не видели. Культура свиноводства к нам пришла как раз благодаря переселенцам из Чернигова, с Волыни, откуда приходили эти люди. Еще бытовой конфликт, который сейчас может вызвать улыбку, хотя потребуется определенное пояснение. Дело в том, что были даже стычки, драки между великороссами и малороссами по такой бытовой вещи. У малороссов были крынки с широким горлышком, и они в квас и в молоко клали черепах. В то время как у великороссов были крынки-корчаги с узким горлышком, и они туда опускали лягушек. Ну, вы спросите, для чего черепаха?
Да, вот я тоже хотел спросить, потому что я, в общем, великоросс, но я никогда даже не слышал, что надо черепах или лягушек в квас опускать.
А потому что у вас холодильник есть, и у нас холодильник есть. А 300 лет назад холодильников не было, и нужно было свежесть продукта каким-то образом сохранить. А вот как раз и черепахи, и лягушки имеют какие-то ферменты, которые позволяют молоку быстро не прокиснуть и квасу не забродить. Вы знаете, великороссы считали, что использовать черепах – это ужасно. Когда малороссы увидели, что мы опускаем лягушек, они вообще возмутились и сказали, как вообще после этого можно молоко пить. Но это такие мелкие вещи. Люди не чувствовали большой разницы. Да, несколько иной говор. Но это на уровне региональных различий. В тот период времени все считали себя одним народом. Вот это использование активно термина «черкасцы» лишь только для того, чтобы подчеркнуть, кто это. Черкасский священник, черкасский казак, черкасский торговый человек. Это сразу было понятно, что переселившийся с юго-западных территорий Руси, ведь вообще русскими людьми население этих территорий называло себя во все время существования польского государства. И когда Восточная Галиция отошла к Австрии, они также называли себя Русью и русскими. И что в польском государстве шляхта и официальная власть пыталась насадить им искусственную идентификацию украинства, что австрийская власть называла их не русскими украинцами. И постепенно, вот так с течением десятилетий, такое восприятие сложилось. А тут еще после победы советской власти началась так называемая политика коренизации. Вот я хотел о ней-то как раз поподробнее рассказать. Она началась в 1923 году. Наших воронежских потомков малороссов, которые уже язык-то стали забывать и всю разницу между великороссами и малороссами растеряли, стали принудительно обучать украинскому языку. В Воронежской губернии открылись украинские школы. Дело производства в сельсоветах, в этих населенных пунктах, где жили потомки малороссов, перевели на украинский язык и даже стали областную газету издавать на двух языках для великоросских территорий. На русском языке, для малороссийских, на украинском языке. Политика эта продолжалась у нас активно до 1935 года.
Затем... То есть это при Сталине. Политика осуществилась.
При Сталине она была прекращена, можно сказать. Она началась в 1923 году. Вообще, всех, кто интересуется этой темой, я бы отослал к книге Дроздова «Политика украинизации в Центральном Черноземье». Вот я ее так вот покажу, чтобы люди определили. Здесь обстоятельно обо всем рассказывается. Именно Сталин заявил, что при разговорах о борьбе с русским шовинизмом мы допустили украинских националистов до того, что они из русских людей уже пытаются на территории РСФСР делать украинцев. И эта политика резко была свернута, а в 1937 году активно ее участники даже пострадали. Не знаю, по делам или не по делам, но так случилось, что репрессии они не пережили. Поэтому вот если смотреть на историю воронежских малороссов или потомков малороссов, можно сказать, что мы проживаем в одном регионе, у нас единое сообщество, которое не делит себя на каких-то там русских или нерусских, или особых русских, а вот те малороссийские селения, которые не попали под политику коренизации, которые в 20-е годы 20 века не обучали украинскому языку, они его фактически растеряли. У нас, я так думаю, что, наверное, процентов 25, а то и 30 нынешней Воронежской области – это потомки казаков-малороссов. И некоторые селения находились в непосредственной близости от города Воронежа, от нашего областного центра. В 1640 году, это была первая волна переселенцев, в село Яндовище переселились также казаки-черкасы. Так вот эти села, как то Гвоздевка, Яндовище, Вознесенское и Латное, которые населены потомками малороссов, сейчас даже не знают, что они как-то связаны были с казаками-черкасами и что их предки оттуда. Когда я помогал там своим друзьям разобраться в их родословных, они очень удивлялись и вообще полностью размылись, нет даже языковых отличий. То есть это еще раз показывает, что мы один народ, а вот эти региональные различия, если бы, наверное, не события 20 века, они бы стерлись. Как они стерлись между регионами Российской Федерации. Ведь в окопах Первой мировой войны воронежец не всегда понимал архангелогородца или там, жителя Вятской губернии или Вологодской, потому что у всех был какой-то свой говор, какие-то непонятные словечки. А потом, благодаря в советской школе мы стали говорить одинаково, у нас появилось общее представление о прошлом, появились единые литературные герои. То есть мы стали, по большому счету, нацией, единой общностью. Вот если бы политика украинизации 20-е годы не проходила на территории вот юго-западных земель Руси, то ни о какой Украине речи бы не было. А так, решая, конечно, задачу временную, наши власти создали, как я думаю, проблему для будущего. Ведь к 17-му году тема украинства захватила и интеллигенцию малороссийскую, и благодаря действиям австрийской разведки издавались и газеты, выходили даже там целые книги по истории этого так называемого украинства. И Центральная Рада уже летом 17-го года в Киеве обсуждала вопрос, выходить из состава российского государства или остаться на правах автономии. Большевики для страны, которая была ослаблена в гражданской войне, нашли легкий выход. Объявляем, что это союзная республика, а для того, чтобы националистические элементы там себя активно не проявляли, усиливаем русским населением. И для сельскохозяйственного региона малороссийского придаем еще пролетариат Донецко-Криворожского промышленного района. На тот момент проблема была решена, и, собственно говоря, если бы та политика, которая началась с 1935 года и продолжалась там до 1955 года по стиранию вот этих национальных особенностей так называемых украинцев, то, наверное, бы не было нынешней острой фазы конфликта. Но, к сожалению, с 55-го, точнее даже с 54-го года политика стала меняться. Мы стали средствами советской пропаганды эту тему украинства сами как-то разгонять, эту особенность подчеркивать. Кроме того, с 55-го года стали реабилитироваться постепенно ауновцы, участники повстанческих организаций.
Бандеровцы, да.
Да, украинской повстанческой армии, бандеровцы, все те, кто помогал этим лесным, ну, лесные братья, конечно, не совсем корректные для них, это больше прибалтийское так наименование, но зато сама суть понятна, да, что скрывались где-то в схронах, в лесах. И таким образом ситуацию упустили. Но если использовать базовый опыт Воронежской области, то мы можем, учитывая современные технологии, я думаю, в течение одного поколения, то есть лет за 20, остроту проблемы снять и разъяснить русским жителям этих земель, что они все-таки русские, и что все это украинство – это вещь надуманная, и что русским людям вообще-то правильно жить в одном государстве. Еще раз подчеркну, когда 8 лет назад, в 2014 году, активно заговорили, что Воронеж, оказывается, имеет украинское население, вот эти потомки малороссов, они очень сильно удивились и возмутились. И вообще это достаточно такой интересный момент. Вот кто-то говорит, смотрите, в Воронежской области очень много фамилий классических украинских, так и на Украине очень много фамилий классических русских. Дело в том, что уже вот тогда, в 17 веке, когда началось вот это перемешивание, переселение, трудно было по фамилии отличить, кто малорос, а кто великорос, потому что звучание было... что украинизированное или как там, или что русифицированное, примерно одинаковое.
Ну так народ-то один, Николай. Николай, я хотел бы задать вам еще один вопрос, но прежде чем спросить, хочу подчеркнуть, что то, что сделала советская власть после революции, действительно принесло определенные проблемы, которые стали ощутимы только после предательства Горбачева и Ельцина. Внутри Советского Союза эти проблемы не были столь ощутимы и не играли какой-то серьезной роли. И вообще, то, что делали большевики, Ленин, Сталин, в данном случае они делали это не для того, чтобы ухудшить или там расколоть русский народ. Они просто решали те задачи, которые стояли перед ними тогда для строительства мощного государства. То есть действовали во благо, но вот... как говорится, не вина Ленина и Сталина, что к власти пришел Горбачев и Ельцин. Я думаю, что Горбачев и Ельцин при товарище Сталине имели бы совершенно иную судьбу, и события пошли бы по-другому. Но, Николай, вопрос, так сказать, для того, чтобы поставить точку в нашем сегодняшнем разговоре. Переселились в 17 веке потомки казаков. Сейчас кто-то знает мову, кто-то не знает. Были ли какие-то восстания, запреты, угнетения, то, что любит часто педалировать украинская сегодняшняя пропаганда?
Вот как бы они ни хотели это найти, никаких конфликтов не было. Московское правительство создало прекраснейшие условия, я о них уже рассказал. А вот со стороны малороссов было два эпизода. Первый относится к 40-м годам 17 века. У нас есть известное на весь мир селение Костенки, но оно известно как памятник эпохи палеолита, эпохи каменного века. А в 17 веке это было наиболее опасное направление на Кальмюцком шляхе, где очень часто крымские татары пересекали реку Дон и проходили вглубь российского государства. Казаков, малороссов, которые переселились, поселили там, дали подъемные, заплатили вперед жалования с условием, что они будут защищать. Но после первого же набега крымских татар, эти казаки снялись с места и ушли в неизвестном направлении, не вернув жалования. Это был один момент. А второй момент связан с самим полковником Зиньковским. То есть человек привел сюда целый казачий полк со всей казачьей структурой. К нему отнеслись с большим уважением. Он стал атаманом, говорят по-казачьи, да, полковником, сохранил статус привилегированного лица. Но когда началось восстание Степана Разина в 1670 году, в нем почему-то взыграла казачья солидарность. И он примкнул к восставшим. Казаки разделились, часть казаков поддержала своего полковника против московского царя, который просто прекрасно их принял. Да? Я не знаю, стоит ли еще раз повторять, что они получили. Земли, рыбные промыслы, беспошлинную торговлю алкоголем, право самим производить этот самый самогон, право крывать шинки и не платить за это пошлины, освобождение от налогов на 15 лет и прочие привилегии, еще потом оплату за участие в дальних походах. И здесь такое предательство. После подавления восстания полковника Зиньковского из Москвы пришло указание его четвертовать, отрубить руки-ноги, а оставшуюся часть тела повесить. Но вот Надо сказать, что к своему полковнику отнеслись и казаки с уважением, и русские стрельцы, которые приехали исполнять царский приказ. Они сначала его расстреляли, а потом четвертовали и повесили, потому что исходили из того, что у этого человека большие воинские заслуги, и он полковник. Вот два таких примера, они где-то трагические, но где-то звучат уже сейчас как такая историческая шутка, но ничего другого не было. Не было ни конфликтов, ни... Ну, нет, были вот несколько...
Но были эпизоды, можно сказать, были эпизоды.
Эти отдельные эпизоды носили исключительно бытовой характер. А так дружба между великороссами и малороссами основана на том, что это один народ с определенными региональными различиями, здесь, на Воронежской земле, была доказана самой вот этой 350-летней историей совместного проживания и нынешней жизнью. И сейчас потомки малороссов, ну кто помнит, что он из малороссов, являются верными гражданами России, надежными сынами России, патриотами России, которые с оружием в руках защищают рубежи нашей Родины, которые себя от русского народа не отделяют. Я думаю, что вот воронежский опыт проживания совместного великороссов и малороссов в единой общности можно использовать и на территориях, на отдельных территориях нынешней Украины для того, чтобы вернуть русскую идентичность русским людям на этих юго-западных окраинах нашего русского мира.
Николай, спасибо большое. Пример действительно интересный, мало известный. Думаю, что не только его не слышали частично жители Воронежской губернии, но и жители остальной России тоже. Ну а, дорогие друзья, мне хотелось бы сказать вот что. Даже в том примере, который рассказал уважаемый Николай Сапелкин, мы видим, что особенности региональные, исторические существуют. И у наших братьев, которые с нами один народ, проживающий на территории того, что сегодня называется Украиной, наверное, есть такая особенность, какая-то особая тяга к свободе, которой до сих пор злоупотребляют враги России и продажные политиканы. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите, сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом, ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.